Джилл Джонсон. «Адские колокола». Читает Лина Ветлицкая. Для Сью. Глава первая. В университетском колледже Лондона есть кабинет, о существовании которого мало кто догадывается, потому что путь к нему лежит вниз по лестнице, которой почти никто не пользуется. Вдоль по заброшенному коридору, через два пожарных выхода, которые заканчиваются вроде как тупиком. Шторы в кабинете задернуты наглухо и навечно, поэтому тут царит полумрак. Впрочем, света достаточно, чтобы различить дубовый письменный стол, кожаное кресло, застекленный шкаф и полки, прогибающиеся под тяжестью папок, документов и справочников. На стене позади стола висит оправленное в рамку фото пожилого мужчины, который сидит в тенистом саду и читает захватанный экземпляр «Чумы» Камю. Мужчина облачен в твидовый костюм от Харрис, на носу у него очки в стальной оправе, а на запястье поблескивают роликсы 50-х годов. Тщательно расчесанные волосы разделены на прямой пробор. Лицо у него доброе. Портрет прекрасно вписывается в интерьер, или интерьер подобран под стиль портрета. За столом сидит и проверяет сочинение профессор Юстасия Амелия Роуз, глава кафедры токсикологии растений Университетского колледжа Лондона, то есть я. Уже 9 месяцев прошло с момента, как я вышла из продлившегося целый год отпуска, но мне до сих пор приходится туго. Временами я страстно тоскую по одиночеству, которым наслаждалась весь этот год, и по возможности делать то, что мне по душе. Заниматься научными исследованиями, позабыв о бессмысленном бюрократизме, крючкотворстве и назойливых пересудах. А потом эту спокойную полноту бытия у меня отняли. Не люблю распространяться о тогдашних трагических событиях. Достаточно сказать, что в тот год я потеряла нечто ценное, нечто незаменимое. И все же я благодарна за возможность вернуться в стены университета, где рождаются идеи и вдохновение. Я даже постепенно набираюсь смелости общаться с коллегами, и хотя с преподаванием у меня теперь все обстоит иначе, нежели год назад, я получаю определенное удовольствие от работы с нынешним курсом, а это огромная толпа студентов. Мне 45, и я осознаю, что университет дал мне второй шанс, позволив возобновить научную карьеру с того места, где она прервалась. Я осознаю, какая это огромная привилегия, и пусть только кто-нибудь или что-нибудь попробует снова встать на моем пути. Я закончила проверять последнее сочинение, сняла очки, включила настольную лампу и отчаянно заморгала. Таким ярким оказался ее свет в незаметно наступившей темноте. Теперь стало понятно, почему у меня от напряжения горят глаза и почему в здании царит полнейшая тишина. Я сверилась с роликсами на запястье, они показывали 11 вечера. Тихонько присвистнув, я собрала пожитки и уложила их в сумку, но прежде чем уйти, задержалась перед фотографией на стене. Стекло отразило тот же твидовый костюм от Харрис, те же очки в стальной оправе и короткие, аккуратно расчесанные на пробор волосы, что и у мужчины на фото. Я легонько постучала по стеклу рядом с его головой и сказала: «Спокойной ночи, отец. Увидимся завтра». Вступив в главный вестибюль университета, я заметила у выхода какого-то неприкаянного студента и сразу поняла, кто это. Тот самый нетерпеливый аспирант, встреча с которым я избегала как могла последние несколько месяцев. У меня всегда было плохо с именами, так что со временем я разработала собственную методику, стала давать людям имена похожих на них растений. Этот молодчик заработал себе прозвище еще на последнем курсе. Я назвала его «борщевиком». На латыни «Гераклиум манте газианум» в честь высоченного раскидистого растения, в чьих листьях содержится фототоксичный сок, который при попадании на кожу вызывает фитодерматит, волдыри и в итоге может даже оставить шрамы. Борщевик заслужил свое прозвище не только благодаря невероятному росту, огромным лапищам и красному, покрытому сыпью лицу, но и талантом раздражать меня до ощущения физической боли. По крайней мере, до мигрени он доводил меня уже не раз. Понятия не имела, кого он поджидает, но заподозрила, что именно меня, учитывая упорство, с которым он искал встречи, и тщательность, с которой я этих встреч избегала. Я тихонько застонала, нырнула за колонну и осторожно выглянула. Обычно я старалась не задерживаться взглядом на его лице, но сегодня он выглядел как-то особенно странно. Это учитывая слишком короткие для его длинных ног штаны, куртку на несколько размеров меньше нужного, шерстяную шапку горчичного цвета, ужасно сочетавшуюся с покрытым пятнами лицом, и огромные наушники, в которых голова казалась неестественно маленькой. Я не могла сказать, в чем состоит эта новая странность, но что-то в его облике явно изменилось. Он мерил вестибюль нетерпеливыми шагами, и я, выждав момент, когда он повернулся ко мне спиной, развернулась на каблуках и двинулась было к служебному выходу. Только вот отполированный пол вестибюля сыграл со мной дурную шутку, и скрип каблуков эхом разнесся по пустынному пространству. Через плечо я заметила, что борщевик сдернул с головы наушники и развернулся в мою сторону. «Проф!» Ясное дело, после того, как он меня заметил, не было смысла скрываться через служебный выход, поэтому я со всей возможной скоростью направилась к главным дверям. Бесполезно. С такой разницей в длине шага, как у нас, борщевик догнал меня в мгновение ока. Есть время перекинуться парой слов. Тонкий, неестественный звук, похожий на скрип ножа по тарелке, донесся из его наушников, и у меня от него аж зубы заныли, но я продолжала спешно шагать к дверям, не сбавляя скорости. Не сейчас, я и так опаздываю. Понятное дело, я соврала. «А куда вы идете? «Мне нужно в лабораторию». Еще одна ложь. «Тогда я с вами». «Не стоит. Мне нужно кое-что оттуда взять и убежать. Я опаздываю». «Куда?» «Прошу прощения. Куда вы опаздываете?» Я замерла, растерявшись. «Это не твое дело». Будь у меня возможность поразмыслить логически, я бы не побежала вверх по пустой лестнице в глубину безлюдного здания в ситуации, когда мне в спину дышит подозрительный тип. Мне бы стоило выбежать наружу, в гущу людей, у которых можно попросить помощи. Но что-то в облике борщевика сегодня тревожило меня и лишало ясности мысли. Я добежала до этажа, где располагалась моя лаборатория, толкнула дверь и, запыхавшись от усилий, побежала по коридору. Вскоре уже оказалась у входа в лабораторию, но не успела вынуть из кармана шнурок с пропуском, как передо мной возник борщевик. Он схватил меня за запястье огромной рукой и стиснул пальцы. Мне было очень больно, но я не собиралась признаваться. Борщевик уже не раз позволял себе подобное, и не только в отношении меня. Многие в университете жаловались на его агрессивное поведение. Научный руководитель много раз предупреждала борщевика, что за подобные выходки его могут исключить из университета, и в конце концов отказалась от работы с ним. «Отпусти мою руку», — потребовала я, но его хватка стала только сильнее. «Проф, я с вами рехнусь. Вы не хотите со мной поговорить, не желаете слушать, но мне не нужен доступ ко всей вашей коллекции. Я отказался от этой идеи несколько месяцев назад. Мне всего-то нужно 10 образцов, 10 черенков, и все». Я громко вздохнула. «Я уже не раз говорила тебе, что это невозможно». Он пристально уставился на меня. «А я не раз говорил вам, что об этом никто не узнает». «Пусти меня», — повторила я более настойчиво. «Ну ладно, ладно, 8 черенков. Мне придется переписать одну главу в диссертации, но 8 должно хватить». Я закрыла глаза. «В сотый раз повторяю. У меня нет растений, от которых ты можешь отрезать черенки. И ты сам прекрасно знаешь. Я твержу это не первый месяц и не раз говорила, что тебе придется сменить тему диссертации. Вот и займись этим, придумай новую». Борщевик глубоко вдохнул и заговорил, понизив голос, почти угрожающе. «Вы мой научный руководитель. Помогать мне — ваша обязанность». «Но я не твой научный руководитель. Ну, неофициальный». «Ничего подобного. Но вы единственная, кто может мне помочь», — рявкнул он, дернув мою руку вверх. «Вы единственный преподаватель в этом университете, кто имел дело с убийством с помощью растительного яда». И тут мне бы стоило испугаться. Дикого взгляда борщевика, его непредсказуемости. Но вместо этого меня объял гнев и даже ярость от осознания того, что он всего лишь схватил меня одной своей огромной рукой, и я стала совершенно беспомощной. Как уже много раз объясняла, я не могу тебе помочь, и поэтому предлагаю перевестись в другой университет. Я старалась говорить спокойно. Имперский колледж и Королевский колледж предоставляют широкий круг специальностей. Подай заявку в один из них. Я подавал в прошлом году, меня не приняли. Тогда тебе стоит подумать о новой теме диссертации и податься на другой специалитет. Я взглянула борщевику в лицо. Он явно ждал от меня другого ответа. Его выдающееся адамово яблоко ходило ходуном, ноздри раздувались, зубы скрежетали. Он тяжело и часто дышал. И тут я поняла, что в нем изменилось. Он выглядел, как готовый напасть дикий зверь. Вдруг пискнул мой телефон. Свободной рукой я откинула клапан на сумке, и борщевик стиснул мою руку снова. «Не трогайте его». Но я все равно вынула телефон. Я же сказала, опаздываю, меня ждут, и, скорее всего, уже волнуются. Я нажала на экран, чтобы открыть сообщение. «Спокойной ночи, дорогая, сладких снов». Телефон снова пискнул, и на экране появились три сердечка. «Я сказал, не трогайте!» Снова прорычал борщевик, вздернув мою руку так, что я вскрикнула от боли и уронила телефон. Безо всякого предупреждения дверь лаборатории распахнулась, и мы, развернувшись, увидели на пороге мою ассистентку, Карлу. Я обрадовалась ее появлению как никогда в жизни и шумно выдохнула от облегчения. На долгий миг она замерла, вбирая взглядом меня, борщевика и его лапу, сжимающую мое запястье. Потом спокойно подтянула наверх овальную коробочку, свисавшую у нее с ремня сумки, и нажала кнопку посередине. Оглушающе пронзительный вой сирены, заставивший меня присесть, наполнил коридор. Борщевик мгновенно отпустил мою руку и скрылся из виду, а я обхватила голову руками, зажмурила глаза и упала на колени. Карла тут же выключила сигнализацию, но ее эхо еще какое-то время металось у меня в черепной коробке. «Простите, профессор, что не предупредила вас о сигнализации», — произнесла Карла. «Но иначе не сработал бы эффект неожиданности». Я открыла глаза и увидела, что она улыбается и протягивает мне руку, чтобы помочь встать. Проигнорировав этот жест, я подобрала телефон и поднялась на ноги. В ушах звенело. «Это было кошмарно», — сообщила я, сдвигая очки на макушку. «Зато помогло. Видели, с какой скоростью он исчез?» Клара передернула плечами. «Отвратительный тип. У меня от него мурашки по коже». «Ты его знаешь? Мы вместе работаем над одним проектом для диссертации. Терпеть его не могу. И у всего университета он поперек горла. Ужасный грубиян, вы в курсе? Постоянно ищет, с кем бы сцепиться. Он из тех людей, кто считает, что на него ополчился весь мир. Бесят подобные личности». «Что ж, приятно узнать, что не меня одну борщевик раздражает настолько сильно. Хотя нет, на самом деле я ощутила разочарование». «А с тех пор, как он начал варить наркотики, все стало еще хуже», — добавила Карла. «Но с ним все было понятно еще до того, как он занялся производством запрещенных веществ, а теперь перешел все границы. Я бы на вашем месте с ним не связывалась». «Легко сказать», — пробормотала я, вытирая лицо платком. «Вы в порядке? Голова не кружится? Все нормально?» «Вы же понимаете, что должны написать на него заявление о нападении. Его должны исключить». «Наверное, ты права», — сказала я без особой уверенности. «Если ты тоже уходишь, не против, если мы выйдем вместе?» «Совершенно не против. Вам что-то нужно захватить из лаборатории?» «Не сейчас». Карла щелкнула выключателем и закрыла дверь. «Если хотите, я посажу вас на автобус», — добавила она, подхватывая меня под локоть, словно немощную старушку. «Ценю твою помощь», — отозвалась я, высвобождая локоть. «Мне несложно, хотя Аарон явно уже далеко отсюда». «Аарон, так значит зовут борщевика». Мне стоило хотя бы поинтересоваться этим. Возможно, если бы я обращалась к нему по имени, он выказывал бы мне побольше уважения. Но это не точно. Глава вторая. К тому моменту, как я вышла из автобуса в конце Хапстед-Хай-стрит и направилась к дому, уже миновала полночь. По лестнице на третий этаж я поднималась как можно тише. Отношения с соседями у меня не складывались, так что не стоило их беспокоить лишний раз. Честно говоря, у меня плохо складывались отношения с большинством людей, что, конечно, представляет проблему для университетского преподавателя. И хотя я вышла на работу уже 9 месяцев назад, мне приходилось прикладывать усилия, чтобы общаться, смотреть людям в глаза и воспринимать чужие шутки. И не стану отрицать, что год, проведенный в изоляции, в компании одних только ядовитых растений, усугубил уже имевшиеся у меня проблемы социального толка. На автоответчике мигала кнопка полученных сообщений, но я проигнорировала ее и пошла сразу на кухню, остановившись перед фотографией отца. На этом снимке он сидел за длинным столом в нашем фамильном доме в Оксфорде и читал потрёпанный томик идиота Достоевского. На столе перед ним располагались энциклопедия растений и цветов, потрёпанная корзинка со свежими яйцами, секатор, три банки с водой с укрепленными в горлышках косточками авокадо, размякший сэндвич, древний лайтбокс, негативы и контрольное стекло, а также нож для подрезки веток. На крупном носу отца восседали очки, губы были поджаты в раздумье. Я постучала костяшками пальцев по стеклу чуть выше его головы. «Привет, отец. Я дома». Мне стоило бы отправиться в постель, тем более вставать предстояло с позаранку, но вместо этого я поднялась по приставной лестнице и через люк в кухонном потолке выбралась на крышу, где располагался мой сад. Когда-то я приходила туда ежедневно, чтобы самым тщательным образом ухаживать за коллекцией ядовитых растений и следить, чтобы каждый экземпляр получал все необходимое. Но теперь уже мне не нужно было облачаться в защитный костюм, перчатки и бахилы, потому что самым опасным растением в коллекции являлась Euphorbia carassius под вид вульфении, чей сок мог вызвать раздражение и проблемы со зрением, только если втереть его прямо в глаза. Я раскрыла складной парусиновый стул, принадлежавший еще отцу, села и выдохнула, отпуская все дневные тревоги. И в оранжевом отсвете ночного города передо мной начали вставать призраки утраченной коллекции. Вместо фуксии у перил на южной стороне когда-то располагался роскошный Ричинус коммунис. Там, где сейчас толпились горшки с хризантемами, обитал Датура страмониум. Место коллекции Digitalis purpurea заняли пряные травы, а рядом с ними приютилась Euphorbia, заменившая великолепный Viratrum virida. А между ними, там и сям, в разноцветных горшках, были расставлены однолетники — герань, петуния и анютины глазки. При воспоминании о примерно 50 драгоценных ядовитых питомцах у меня вырвался печальный вздох. Многих я вырастила из крошечных черенков до взрослых растений, вложив столько души и заботы, что они стали для меня словно родными детьми. А ведь некоторые из них были настолько редкими, что заполучить новый экземпляр я могла бы только чудом. И очень горжусь, что за 20 лет я потеряла всего 2 растения, и то только из-за внезапно нагрянувших заморозков, которые стали неожиданностью даже для садов Кью. Окинув крышу долгим взглядом, я в очередной раз осознала, что ни за что в жизни не завела бы себе такой сад — полный ярких пластиковых горшков, ненужных побрякушек, легкомысленных и бесполезных скульптур и растений, которым нечем было меня зацепить. Помимо Euphorbia с ее практически безвредным соком, этот цветник не мог похвастаться опасными, экзотическими или ядовитыми экземплярами. Но чтобы порадовать мою португальскую подругу Матильду, которую я прозвала душистым алисумом в честь лабулария маритима, чудесного небольшого цветка с мощным ароматом, я согласилась и на это. и согласилась превратить стерильное, строго организованное, практически лабораторное пространство в уютный уголок, где мы могли вместе позавтракать, почитать газеты и посидеть вечером, пока она потягивает вино, поскольку, как поведала Матильда, так выглядит быт счастливых людей.